Здравствуйте, с вами Ирина Василевич. Александр Сергеевич Пушкин оставил нам сказки, которые мы знаем с раннего детства. Однако за их внешней простотой скрывается глубокий пласт, в котором исследователи находят множество евангельских мотивов, христианских символов и этических дилемм. Часто за привычными строками мы не замечаем глубоких духовных истин. Сказки Пушкина – это не просто фольклор, это притчи о грехе, покаянии, промысле Божьем и милосердии, о том, как сказочный сюжет становится притчей, архаика соприкасается с догмами веры, как великий поэт раскрывает христианское понимание мира и человека, мы беседуем с русским поэтом, преподавателем литературного института Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Для меня радостно понять, что сердце Пушкина было готово к приятию Христа.
Ну, он вырос в этом. Просто культура, которая его окружала, воспринимала, к сожалению, Христа как нечто номинативное. То есть, как некую номинальную величину воспринимали Христа его родители, и даже его дядя, и брат, и вообще все те круги, все те дома, куда они ездили, и если бы Христа воспринимали не как номинатив, то не было, пожалуй, бы в Петербурге роскошных балов, пиршеств и так далее. То есть люди бы занимались совершенно своей жизнью иначе, иначе. Христа он мог видеть только в народе, который не ложно ходил во храмы, не ложно молился и не ложно веровал. Сердце его долго не было готово к тому, чтобы открыться Христу. И только в моменты тяжелейших каких-то испытаний, готов поклясться, что он умел молиться, когда ему это было нужно. Но видит, Бог его там пошвыряло по империи. Это так называемые ссылки. На самом деле это были командировки глубоко законспирированного, кстати говоря, его материалы до сих пор не рассекречены. Это были командировки молодого офицера дипломатической службы по горячим точкам. И когда его иностранные дела, скажем так, да, дипломатические его миссии призывали к жертве, не то что там какой-то воображаемый Аполлон, а когда просто начальство говорило: Александр Сергеевич, вы откомандированы, да? Нам нужен подробный отчет. Вот пишите с дороги, там своя фельдъегерская служба доставляла его отчеты, которые до сих пор не рассекречены в Министерстве иностранных дел. Понимаете, да, какая служба? Он был рыцарь палаща и кинжала, прекрасно подготовленный к этой деятельности, умеющий отбиться от всякого, знаете, разбойного люда, прекрасно владевший холодным огнестрельным оружием и так далее. Это был молодой офицер, которого швыряло по империи. Конечно же, он насмотрелся всяких видов. И не только из коляски. Он там сходил, там десятки, сотни раз сходил и делал дело. Имперское дело, великое дело и тайное дело. Его, конечно, это не могло не тяготить. Он умел молиться. Он умел призывать благодать тогда, когда жизнь его висела на волоске. Она висела не один раз. Вот эти армейцы, они с удивлением: остановите Пушкина, он куда-то там это самое понес. Вон он, вон, смотрите, остановите, мы его потеряем. Идет дело. Что значит дело? Идет перестрелка. То есть это фронтальный обычно бой с охватами, с взаимными охватами в лесистой долине, заросшей там чаще всего тисами, вязами. Обычное северо-кавказское дело. Видно по дымкам, выстрелам, как действует артиллерия, как действуют стрелки, как действуют конные группы. Этот понесся в обхват. Остановите Пушкина. Они не понимали, что он это прирожденный офицер-наблюдатель, что он преследует свою цель. Да, он один, да, но это и был одиночка всегда. Он был в одиночном дозоре годами. А они думают, что он в 30-м году, когда ему, извините, 30, да, что он куда-то понесся просто потому, что он не понял обстановки. Да прекрасно он понимал обстановку, о чем вообще говорить. Его бы в армию не взяли в этот поход как гражданского. Он и не был взят как гражданского, он был взят как наблюдатель от Министерства иностранных дел. Всегда есть в любой, вот в советской там баталии, там, что там Вьетнам, что Ангола и так далее, всегда есть наблюдатели. От партийной разведки, от комитета госбезопасности, от профсоюзов, вы удивитесь, да, но да, от профсоюзов всегда есть человек, который облечен этими функциями. А что, собственно, у них у всех свои ведомства отчеты. Ну, у Александра Сергеевича свой отчет Министерства иностранных дел. И что вы хотите сказать? Все же понятно, все на поверхности для тех людей, которых хотя бы один раз одевали погоны, любые, любого цвета, и служили своему отечеству. Это был государственный человек.
Заповеди в сказке. В сказках Пушкина зло зачастую наказывается, но главный герой всегда проходит через испытания. Как эти тексты соотносятся с понятием христианского чуда? Когда заслуживающий наказание герой получает прощение?
Прощение он получает тогда, когда ему удается раскаяться. Потому что невозможно прощать того, кто не раскаялся, кто упорствует в своем грехе, в своем злодеянии. Его нельзя прощать, поскольку он даже еще и ничего не успел осознать. Но вот человек, натура, которая успевает познать всю глубину своего падения, она, как правило, получает прощение. И если этого не происходит, то сказка явно не завершена, а у Пушкина все сказки завершены.
Сказка как первая проповедь. А вот как все-таки правильно читать сказки Пушкина детям в православной семье? На какие неочевидные для ребенка духовные моменты родителям стоит обратить внимание?
Я думаю, что просто, что в православной семье, что в неправославной семье, сказки Пушкина нужно читать внимательно и неспешно, потому что нужно иметь сходное понятие о том, что именно сказки Пушкина и есть, может быть, главный элемент нашего национального кода. То есть, это, во-первых, это великолепное письмо. Это как у Баха великолепно темперированный клавир. То есть это какой-то камертон, который задается еще в самом начале жизни человеческой, вот уже в течение многих поколений. То есть сказки Пушкина читали не только наши отцы, матери, деды, бабушки, но еще и прадедушки и прабабушки, а также прапрадедушки и прабабушки. То есть примерно уже 5-6 поколений существует в этом совершенно органически. Что это такое за код? Сейчас вот очень любят рассуждать о различных, значит, элементах национального такого самосознания, о скрепах, о традиционных, как это, традиционные, народно, какие-то там, в общем, ценности, в общем, да, там. У нас даже указ президента о сохранении вот этого традиционного понимания действительности существует. Духовно-нравственных ценностей. Их там перечислено, по-моему, то ли 11, то ли 17 по разным версиям. Вот, что мы люди, у нас вот недавно только в Конституцию добавили, что мы веруем в Бога, что русский человек обязан веровать в то, что веровали его предки. Вот это важный элемент такой системообразующий. Нужно просто читать детям вслух, и все образуется само собой. Не нужно заботиться о том, как это поймет ребенок. Достаточно того, что вот эта семечка будет в него брошена. На почве благодатной, на самом деле совершенно неблагодатной почвы, на совершенно неблагодатной почве этого мира, который так и стремится нас вырвать из любых контекстов и поместить в область совершенно вненациональную, такую, знаете, глобализированную. Но на благодатной почве, именно неповрежденной еще, может быть так, фатально натуры ребячьей, эти семена обязательно прорастут. Значит, что такое православная семья? Наверное, я объяснять не стану, поскольку, ну, воцерковленные родители изредка, но у нас все-таки случаются, и постоянные прихожане храмов изредка, но у нас все-таки такие сообщества есть. И есть общины церковные, которые гораздо, может быть, даже иногда шире, чем отдельный приход, то есть, или даже отдельное благочиние, то есть объединение нескольких храмов. есть такое, есть воцерковленные люди, и как бы они стали читать Пушкина? Как-нибудь каким-то особенным образом? Я не уверен, что обширный евангельский комментарий к каждой строке, даже воцерковленного родителя, придаст сказке Пушкина какую-то дополнительную прелесть. А вот небольшой разговор с ребенком, который достиг уже 4-5 лет, чтобы резво и бойко болтать на нашем родном и великом русском языке, небольшой разговор после чтения сказки, я считаю, что это естественное следствие чтения. Потому что, мне кажется, как раз крайне неестественным и неорганическим ход, когда папа или мама закрывает книжку, захлопывает ее, улыбается и тут же убегает на кухню или в какое-нибудь странствие. То есть, как это так, да? Ну, все-таки какая-то пауза должна быть хотя бы. А если даже не пауза, а пусть бы у вас ребенок спросил, а почему, а что это он... А если он ничего не спрашивает, то просто сидит-то, как китайский болванчик, но не кивая при этом, оцепенело. А тогда можно спросить его, ну как, понравилось ли тебе, детенок, то, что ты услышал, и почему, может быть. А кто тебе там понравился, а кто тебе там не понравился? Через леса, через моря колдун несет богатыря. А спорим, ты не нарисуешь. Это как это не нарисую? Не сможешь ты нарисовать, это слишком сложно. Ты такой маленький еще, ты такой крохотный. Ты не сможешь нарисовать это. Как это не смогу? Я смогу. Давай поспорим. И вы спорите со своим же ненаглядным дитятком ни на что, ни на 100 рублей даже, что он не сможет нарисовать колдуна, который несет богатыря. И, о чудо, через полчаса вам торжествующе кладется на кухонный пусть стол, но картинка нечто неразборчивое, с длинными прядями, с которой, значит, держится нечто тоже не совсем слишком разборчивое, но зато в опознаваемом золотом шишаке, размахивающее мечом и находящейся в совершенно неестественной позе. Вот. Но вы восхищаетесь. Господи, да это же лучшая иллюстрация к Александру Сергеевичу. Клянусь, не сойти мне с этого места. И вот с этого начинается все воспитание, которое только и может быть. А уж православный вы или не православный, вы знаете, это довольно сложная такая категория. Если вы ходите в храм, вы спросите у любого священника, может быть, он вас считает прихожанином или захожанином, но он уж прям вот так вот считать вас каким-то выдающимся деятелем церкви не станет. И будет совершенно прав. А если вы даже вот не ходите в храм, почему-то что-то вас сдерживает, потому что традиции такие, ну, вот сдерживают, но зато вы поступаете по совести, по душе, ну, для меня это лучшее, ну, вот для меня, не священник, это лучшее свидетельство того, что все-таки вы прилежите к цивилизации, которая называет себя христианской. Даже если вы нерегулярно там причащаетесь, исповедуетесь и так далее. Потому что действительно есть такое понятие, как порядочность. Вот есть... Это понятие в отношении собственных детей. Если вы любите своих детей, вы волей-неволей будете читать им сказки вслух. А за последствия будут ручаться те люди, даже не вы. Хотя бы вам очень хотелось отвечать за все, и быть ответственным за все. Будете отвечать не вы, а будут отвечать уже даже и живые, и почившие авторы, а главное, издатели этих вещей, которые прошли проверку временем. То есть они оказались классическими. Вот очень просто все. Давайте разделим ответственности, как сейчас принято в современных бизнес-процессах. Давайте автор и издатели будут отвечать за свое, а вы, как родители, будете отвечать только за одно. За чтение и любовь. За любовь и чтение. И все пойдет своим чередом.
А как обратить внимание ребенка на образ чуда?
Вы знаете, это вот такая технология, которая не всем может быть доступна. Но я исповедую такую точку зрения, что, знаете, родитель, который в своем развитии не претерпел каких-то разочарований и продолжает верить в чудо сам, он лучшее средство донесения до ребенка того, что чудеса в мире возможны. Возможно, благость какая-то небесная, возможно, спасение погибающих, возможно, практически.
Позвольте мне успеть с вопросом. В пушкинских сказках чудо будь то золотая рыбка, царевна-лебедь или золотой петушок, всегда имеет нравственные условия. Чудо помогает только скромным или карает безумцев. Как это помогает верующему человеку понять действие промысла Божия в нашей реальной жизни?
Промысел, видимо, настолько многообразен, что понять его логику частному человеку невозможно. Ну, просто невозможно. Когда вот эти проносящиеся над нами или проходящие через нас вихри событийные, они вдруг чередуются, знаете, как вот цунами на море возникает, как от подземных землетрясений, так и от каких-то вот смещений там вот земной коры. Вот нарушается слойность, так называемая морская. И вот, да, страшное чудо, цунами, оно вот появляется и сметает половину города. Чудо? Да, чудо. Без, ну, не могло бы оно произойти, если бы не было каких-то подводных, значит, смещений дна. Когда событийные ряды меняются местами, теплые там, замещают холодные, нам всегда это кажется чудом. Потому что естественный ход событий, так называемый естественный ход событий, неопровержимо должен был бы привести к обычной развязке, но приводит почему-то к совершенно к другому. Когда мы читаем Пушкина, мы верим, мы начинаем, вернее, верить в то, что и мертвые могут ожить, и утраченное может вернуться. Это же евангельское все, да? Растрать, и все утраченное к тебе вернется. Я помню, у Солженицына в, значит, в круге первом, вот в романе, там одна супруга заключенного написала ему в книжке Есенина: «И все утраченное к тебе вернется». Вот это несколько перелицованная, значит, Соломонова мудрость, да, дескать, ну, такая тоже эсхатологическая, что, дескать, вот, что бы ни приобрел, все утратится и так далее, что и это пройдет. Но все утраченное к тебе вернется в троекратном размере, если ты сознательно раздал имущество свое, да? Сознательно утерял, сознательно принес в жертву. В троекратном размере тебе вернется. Если мы верим в это и есть, собственно, основная основа будущих чудес в нашей жизни. Если этого понятия нет, если развивается меркантильное плоскостное мышление вне чудес, то есть сколько вложил, ну, столько же и получишь, и, а может быть, даже и сам дурак. Чего ты это, растрачивал это достояние? Не надо было так это самое. Рисковать надо разумно, в пределах теории, значит, чисел, струн, рисков и так далее. Не надо было вот рисковать, если у тебя это последнее, да, тем более. Вот, то есть, держась вот в рамках вот этого плоскостного событийного потока, человек, утративший веру в чудо, такой, знаете, человек рациональный, настроенный на... значит, ну, чрезвычайно предсказуемое течение событий, он, конечно, будет несчастен всю свою жизнь. Потому что будет он надеяться не на Божью благодать в своей жизни, а лишь на самого себя, и очень скоро убедится в том, что люди вокруг поразительно подлые, равнодушные и глухие к его усилиям. Он проклянет человеческий род, начнет по возможности играть с ним, то есть обжуливать его по мелочи. Ну, что это такое мелочи, да, там 100 тысяч евро, там 500 тысяч. И в конце концов просто сядет надолго и все. И это будет поверженная, преданная дьяволу жизнь. Обманщика, лгуна, лицемера, коррупционера, как угодно, ворюги. Поэтому, чтобы не утрачивать эти жизни, людей изначально талантливых, одаренных, верующих, нам нужно учить их веровать в то, что Божье провидение существует.
Лично мне, как и, может быть, многим, не так много известно о личном духовном пути Пушкина. Но многим также известно, какими сложными путями Пушкин шел к зрелой вере, которая так ярко проявилась в его поздней лирике, например, стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны». Можно ли считать его сказки важным этапом этого личного духовного прозрения и воцерковления поэта?
Знаете, все в конечном итоге вело его к воцерковлению, но это не было таким, знаете, классическим воцерковлением, которое бы можно было бы, как в конце какой-нибудь сказки, описать и трубами, и, значит, каким-то фейерверком, Нет, это все не было под фанфары. Вера в нем проступила тогда, когда в те моменты, когда он действительно понимал, что кроме вот этого, кроме Божьей такой вот благости к нему, милости, ничто не вызволяет его из нужды. А главное, что он испытывал уже, ну, практически половину своей жизни, он прожил 37 лет всего, половину своей жизни он провел во взрослости и в нужде. Это не происходило не потому, что ему не хватало вот средств, хотя средств постоянно не хватало. Это не было не потому, что он был какой-то оглашенный барин и вел себя там, значит, разбрасывая туда-сюда какие-то накопления, которые ему... Он был таким мужским вариантом, в общем-то, бесприданницы, и жил своим умом. Да, служил ревностно, служил верно, с пылкостью, со страстью. Порой эта страсть его оставляла, но почему-то именно эти дурацкие моменты и предпочитали вывертывать вот наизнанку и преподносить нам. Дескать, служил он неохотно. Ничего подобного. Юношеская страсть его к службе, она реализовалась вполне. Ну, уж по крайней мере, есть блистательные моменты в его службе, которые там не слишком широко известны. Он служил. Но да, жизнь была дорогой, скажем так. Жизнь была дорогой. Он не всегда умел там тратить. Совершал щедрейшие жесты в отношении своих друзей. И они тоже были щедры к нему. Это была наполненная, насыщенная, богатая впечатлениями жизнь. Великолепная жизнь. Жалко, что короткая. И вот за эту жизнь он успел предаться некоторым настроениям, которые всецело лежат в области христианского учения. То есть это надежда на Бога, безмерное доверие к Нему. Он это умел, он это чувствовал.
Сейчас так модно говорить о таком понятии, как критическое мышление. Насколько это применимо к Пушкину?
Знаете, действительно, воспитание рубежа 18 и 19 столетий основывалось, вы удивитесь, может быть, но только отчасти на зрелой такой христианской, скажем так, христианских дисциплинах. Хотя, конечно, номинально все это было христианское, но все-таки основой русского образования вот 200-летней давности было, во-первых, то есть методологически его основали латинине, скажем так. Это была схема, которая введена была иезуитским орденом. То есть это иезуитское образование по образу своему. Внутренне же вот это европейского уровня образования было картезианским. Что значит картезианство? Это картезий, так в латинской огласовке назывался Рене Декарт. То есть крупнейший философ французский, который основал вот эту неподражаемую, совершенно непревзойденную до сих пор школу иронического отношения к происходящему. То есть картезианец – это человек, который как бы восставал после длительного забвения учения стоиков еще античных. То есть картезианец – это стоик, который готов к бою с абсурдом. То есть бытие предстает как море абсурда, море, вот, которое подчиняется законам броуновского движения, хаотического. Да? То есть удар ты можешь получить с любой стороны, от ближних, от дальних. Но ты должен быть готов к этому нападению, потому что, в принципе, бытие не имеет решающего значения. Почему? Потому что главное – это, собственно, не бытие, это сверхреальность, духовная реальность. Здесь твой выбор состоит в том, что ты ведешь себя в этой реальности как именно аристократ. Что значит аристократическое отношение к действительности? Это отношение, которое не дает тебе слишком привязываться к какой-либо отдельной проблеме. То есть, если она не решается, ты просто идешь дальше, весело помахивая там своей тростью, да, тяжелой, налитой свинцом. Ты весело уходишь дальше, потому что это не заслуживает твоих каких-то усилий. Если ты ощущаешь, что ты можешь добиться победы, ты ее добиваешься, идешь до конца, как это любили говорить о лишних людях. Понимаете, вот картезианство – это упругое отношение к действительности и школа частного поведения в нестандартных ситуациях, которые создает свет. Свет в кавычках, конечно, да, это не свет и тьма, вот эти эсхатологические понятия, это именно свет. Это общество подобных тебе, людей, которые как богомолы в банке, там безумно агрессивные и так далее, как выжить среди них? У Пушкина не получилось. В какой-то момент петля была наброшена так глубоко, что он просто не смог ее обрезать. Иной бы посмеялся и пошел дальше, но это грозило позором. Его просто втискивали как бычка, даже не в стойло, а, вы знаете, там есть такие сужающиеся проходы для животных, с которыми хочет заняться мастер по там, срезанию лишнего, там, значит, наросшего рогового слоя на копытах, а порой просто оскопить. Вот есть такие у коновалов такие вот, значит, сужающиеся проходы. Его загнали в эту ситуацию, и он уже не мог выпутаться. Но, в принципе, картезианство учило выходить из любых тупиков и выходить с огромным достоинством. Таким просто, с которым, наверное, античные герои выходили из неразрешимых ситуаций. Поэтому вот Пушкин, воспитанный именно вот в таком упругом отношении к действительности, всегда готовый к бою, к дуэли, у него была куча дуэлей, но он никого не убил, поскольку он умел выйти из смертельного противостояния с честью, порой с шуткой обращая все, порой, значит, за счет каких-то реплик метких и так далее, он никого так и не убил. Он был убит, потому что столкнулся он с силой, которая превышала, к сожалению, его одинокую силу полностью. И он, видимо, был не в лучшем своем состоянии, он просто вот проследовал безропотно по этому страшному коридору к смерти. Но случись все иначе, и выноси его свет, как прежде, хотя он с трудом его выносил, конечно, слишком нестандартная внешность, слишком нестандартные манеры, кто знает еще, какие сокровища он бы нам преподнес, помимо канонических 5 сказок, одну из которых мы не упоминали, потому что она носит несколько такой задиристый антицерковный характер. Это сказка о попе и работнике его балде. Написано еще с таким, знаете, юношеским задором, который очень любили при советской власти, а теперь не очень-то и любят. По многим причинам.
Вы преподаете в литературном институте и часто обращаетесь к анализу русской классики. Ваши эссе о Пушкине хорошо известны. Меняется ли восприятие сказок у современных молодых авторов и студентов? Видят ли они там христианский подтекст?
Если бы на семинарах у нас обсуждали классику, то я мог бы, наверное, многое вам рассказать об отношении своих молодых студентов к Пушкину, к Лермонтову, к Блоку. Но, увы, творческий семинар в Литинституте подразумевает что угодно, кроме исследования таких классических текстов. Почему? Потому что на творческом семинаре речь идет о рукописи самого студента, об интенциях, которые заключает в себе именно она, эта рукопись, в сопоставлении, конечно же, с предыдущими традициями. У нас мало, конечно же, среди современной молодежи пушкинистов или там лермонтовистов, и я рад этому, потому что не происходит какого-то рабского заимствования эстетики, которое готов, да, вот возьми и следуй возвышенному слогу. Слава Богу, что этого нет. Люди предпочитают отыскивать свою стилистику, свою тропу. Но если бы я спросил у них, а как вы относитесь к этому, наверное, бы больше половины из них бы смутились, потому что это действительно высокая тема, и к ней невозможно подойти походя. Она требует духовных усилий, она требует подходов, которые, может быть, в них может развить другой семинар. У нас есть отдельный предмет «Современная текущая литература». То есть на дневном отделении этот семинар есть. Там берутся произведения классических современных авторов, больше современных, потому что название такое, и разбирается. Люди прочитывают эту вещь, так устно рецензируют ее, рассуждают они. И это довольно такие дискуссионные клубы, через которые мы прошли все поголовно. Начиная с бог знает каких годов, уже несколько десятилетий, есть этот предмет. За него практически не ставят, за него ставят зачет, Да, ну там просто нужно присутствовать и просто рассуждать. Некоторые отмалчиваются, потому что не хотели бы вступать в эти дискуссии. Некоторые спорят, что-то там выводят, что-то умозаключают. Ну, наверное, это хорошая школа, но все-таки, когда речь идет о классиках, нужен, наверное, предмет, еще более усугубляющий вот эту дискуссионность в предмете. То есть в нем самом. Нужен предмет, где постановкой задачи была бы, ну, действительно, какая-нибудь сказка, вот, и на ее базе бы писались хотя бы маленькие, но рефераты. Русская классика безмерна. То есть вот вся эта школа дворянской литературы, она простирается, ну, практически до самого 17-го года, то есть пока еще не было сословия уничтожено. То есть, ну, законом уничтожено, да, после 17-го года оно исчезло. Но вот дворянская литература, это собственно, она тянется с 16 века, буквально. Первые русские стихи, которые возникли и так далее. То есть, это довольно большой, и сколько мы еще утратили, мы даже не знаем, да, довольно большой предмет. Советская классика, огромный предмет. Постсоветская классика уже огромный предмет, потому что прошло 36 лет. Если бы все это разбиралось, если бы все эти рефераты составляли какую-то базу, допустим, которая была бы доступна в интернете, ну, это я уже, конечно, идеализирую, грежу, но все это вполне бы могло быть.
Ну, и, видимо, христианский подтекст могут видеть те, кто знаком с христианскими ценностями, кто исповедует, да, с верой в Бога. Те, кто идет этим путем.
Знаете, у меня знакомство с христианством началось, может быть, это удивительно будет, но моя мама занималась живописью довольно долгое время, то есть с юности по вот зрелые годы, и она покупала порой, знаете, были замечательные полиграфические такие произведения. Например, оно могло вот такие, знаете, папки толстые, где на, значит, на паспорту, таком качественном, значит, были наклеены полотна живописные. Ну, эта папка могла, вот они до сих пор у меня, там, допустим, она могла бы называться «Эрмитаж». Или там «Русское искусство 1-3 19 века». Или она могла бы называться «Русский музей». Или что-нибудь еще. Или «Третьяковская галерея». Или просто по имени какого-либо художника у нас этих... огромное количество вот этих альбомов дома. Я маленьким, малыши очень любят различные там картинки смотреть, комиксы и так далее. Ну, комиксов у нас тогда не было, я все-таки советский ребенок. Ну, веселые картинки, «Мурзилка» и «Колобок». Я открывал эти альбомы и наблюдал огромное количество, ну, скажем так, женской обнаженной натуры. Едва научился читать, я уже там разбирал. Кто эти тети? Мне было интересно, почему они, во-первых, обнажены, а во-вторых, что с ними происходит. За ними, значит, приходили какие-то мужчины, одетые в рыцарские доспехи с ниспадающими плюмажами, то есть перьями и так далее. Откуда-то их спасали. Вообще, потом, в общем, разворачивалась какая-то огромная история, которая мне не была известна совершенно. Но мать мне объясняла, что вот эта вот Венера, она только что родилась. И я спрашивал, она такой вот и родилась, да, вот... взрослая девица, я не думаю, что да, ну вот так вот, видишь ли, и она была вынуждена объяснять мне, что, собственно, здесь случилось. Не только рождение Венеры, но вот этих маленьких, голых, пухлых младенцев с крыльями, которые в кого-то там палили из каких-то маленьких игрушечных луков, она была вынуждена все это мне объяснять. Более того, в это был втравлен отец, и постепенно история не только Европы, но и христианства, и даже языческого мира передо мной разворачивалась. Это началось так. Поэтому, знаете, преданным членом церкви человек образованный может быть, может стать, может и не стать, но в нем хотя бы должно быть первичное, наверное, понимание, если он вообще изучает мировую культуру, если он как-то с ней соотносится, хотя бы даже на, ну пусть не на художественных выставках, в театре. Театр же у нас просто пронизан этим, хотя ставится огромное количество каких-то похабных постановок, честно говоря, об этом просто, ну, вой стоит последние 10 лет, что вы ставите вообще? Там обнаженная натура совершенно не в том, не в той роли, в которой она в бессмертном искусстве. И так далее. Но если вы сопричастны хоть как-то, хоть каким-то, я не знаю, там, уголком своей натуры, вы же не можете не знать о Нагорной проповеди, да, о том, что вообще к Голгофской казни, о воскрешении, вознесении, да, вы не можете не интересоваться, а почему вот, собственно, есть такой вот церковный календарь, да, что он обозначает, и почему вот сперва одно, потом другое, а как они вот, и у нас вот конфликт с Западом, у нас вообще разные календари с ним, между прочим, да, вот многие, да, вот есть такой календарь, есть такой календарь, ну вот в разные дни празднуем различные праздники. А что это вообще за древняя тяжба? Что это вообще? Если вы интересуетесь родной страной, ее путем, достаточно уникальным, то вы волей-неволей придете ко Христу. Вы придете к Нему, причем не просто ко Христу. Не тому Христу, которому поклоняется, например, Западная Европа. Вы придете именно к русскому Христу. Он с вами будет говорить по-русски, не по-арамейски. И даже, я думаю, не по-гречески, и не на латыни он с вами заговорит. Он с вами, русский Христос, заговорит на русском языке. Потому что для Него нет языковых барьеров. Не потому, что его так хорошо перевели, а вы будете еще интересоваться, а хорошо ли его перевели, и вот в этот момент вы будете еще ближе приближаться к нему. Так что, в принципе, вариантов у современного человека не так много. Не так много. У него есть, ну, по сути, один вариант. Это быть образованным, порядочным человеком. И в этом он, несомненно, будет причастен. Христианству, он будет причастен православию. Если же он готов противостоять всему этому долгие годы и бесплодно бороться за самостояние посреди вот этой культуры, которая уже в принципе дала огромное количество шедевров, ну тогда он все равно придет ко Христу. Раскаявшись в юношеских заблуждениях, раскаявшись в своей агрессии, которую он проявлял когда-либо. И нет, вы не думайте, это не смирение какое-то от бессилия и от проигрыша в какой-то глобальной битве. Никто не проигрывает. Просто выигрыши разные. В этой шкале ценностей выигрывают все. Просто обретают они на земле и на небе в разное время и совершенно разные вещи.
Получается, чтобы для понимания этого христианского подтекста для детей достаточно просто отличать добро от зла. А вот молодые авторы и студенты, наверное, поймут этот христианский подтекст тогда, когда они не столько будут следовать своему критическому мышлению, а обладая аналитическими способностями, будут жить с открытым сознанием, умом и открытым сердцем, возможно, в котором уже заложено какое-то семечко, может быть, еще и нет. Сергей Сергеевич, сердечно благодарю вас за столь глубокий и объемный разговор. Кажется, сказки Александра Сергеевича – это не просто наследие прошлого, а живой диалог поэта с вечностью, где каждый читатель, независимо от возраста, находит ответ на вопрос о том, что есть истина. Любовь и милосердие. Вы помогли нам увидеть, что пушкинское слово способно пробуждать в душе самые важные христианские добродетели. Сказки Пушкина действительно остаются для нас примером того, как светская культура может быть глубоко пронизана светом Евангелия. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
Я бы пожелал им неколебимого спокойствия внутреннего. Потому что видит Бог, и память о Пушкине, и его живое чувство, и память о Христе, и живое чувство Христа просят от нас, по сути, только одного. Сохранение внутреннего спокойствия в мире, который хочет его сокрушить. Если вы сохраните в себе вот эти заповедные уголки, может быть, один только единственный заповедный уголок, в котором никто не сможет нарушить вашего изначального желания добра, света, вы одержите победу над всеми горестями, которые на вас свалятся. Верующий человек – это тот, которого нельзя опрокинуть. Да, он может быть избит, он может быть убит, он может быть истязаем, но внутри него остается совершенно недоступное ни одному мучителю, ни одному горю уголок. Приветствую тебя, пустынный уголок. Вот та самая деревня его духа, в котором он полноправный хозяин, властелин самого себя и ни в коем случае не раб ни людей, ни обстоятельств, ни отечественной истории и вообще ничего, кроме Господа, который когда-то заронил искру в этот мир и породил такое огромное количество людей. Нас, по-моему, 8 миллиардов сейчас. Если 8 миллиардов искр горят, неизбежно наступит момент, когда они что-то поймут о себе. Может быть, они и обратятся к тому, кто их когда-нибудь породил. Пусть не поголовно, но хотя бы большинством голосов, как это принято говорить. Я бы желал, чтобы люди не смущались миром. Когда они смущаются, они впадают в соблазны и превращаются просто в платных и бесплатных агентов ада. Я бы желал, чтобы ад не достигал этих людей, которые ощущают себя высоту, не быть ничьими агентами, поборниками, адептами, вообще союзниками того, чему союзниками быть нельзя. Богородица не велит.
Посему по Елику Пушкин не просто талантливый русский поэт и писатель и солнце русской литературы, но и святой человек.
Для русской интеллигенции это первый, пожалуй, святой, который образует пантеон. Все остальные волей-неволей располагаются чуть ниже. Это не делает их, скажем так, слабее или там, скажем, более, скажем так, приниженными, нежели он. Однако его ореол, его нимб горит здесь совершенно первой и несменяемой короной. Почему? Потому что, ну, в литературе действует все-таки правило первенства, первородства. Вот это первый возлюбленный сын. Да, до него были там Державин, замечательный Карамзин, изумительный Ломоносов, да, и даже Антиох Кантемир. И все они, конечно же, апостолы в какой-то мере. Но вот любимый сын народа, вот так повезло ему. Не нужно завидовать. Ну, в конце концов, мы же не завидуем Юрию Гагарину, что он был первым космонавтом планеты. Ну, так случилось, понимаете. Но великолепный летчик, подготовленнейший, да, с прекрасным вообще внутренней архитектоникой, организмом, да, здоровьем, это несмотря на тяготы военные перенесенные. Вот. Мы же не завидуем ему, мы восхищаемся им. Ну, давайте и так же и поступать с остальными. Те, кто чувствует в себе силу превзойти Александра Сергеевича, превзойти, сделаться чем-то большим, чем он, я только с восхищением приветствовал бы таких людей. Их веру в себя, их доверие Господу, что он способен не повторить Пушкина, нет. То есть он способен зажечь на небосводе светило, которое затмит прежнее. Но это не отменит Александра Сергеевича. Просто зажжется еще одна звезда и будет еще светлее. Я бы приветствовал этих людей. Я бы был влюблен в них всю свою жизнь. Удачи!
С вами были Ирина Василевич и Сергей Сергеевич Арутюнов.